Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Приемная кампания в Новгородском университете в разгаре не только для выпускников школ, но и для тех, кто собирается продолжить образование в аспирантуре и ординатуре. 8 бюджетных мест в аспирантуру и 65 в ординатуру. Таковы контрольные цифры приема в этом году, хотя есть еще и заочное, и платное обучение. Слушателям традиционной летней школы русского языка вручили сертификаты. В этом году на учебу в Новгородский университет приехали 20 шведских студентов из Стокгольмского университета и студент Североамериканского университета Апалачи. Ну и рубрика о русском языке продолжает радиосериал «Свое и чужое». Как выясняется, не все, что кажется исконно нашим, таковым является и наоборот. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал университета из Великого Новгорода. Сейчас в Новгородском университете горячая пора не только для выпускников школ, поступающих на первый курс. Не менее школьников волнуются и выпускники вуза, которые собираются продолжить образование в аспирантуре и ординатуре. 8 бюджетных мест в аспирантуру и 65 в ординатуру. Таковы контрольные цифры приема в этом году, хотя есть еще и заочное, и платное обучение. Подробности мы выясняли у начальника управления аспирантуры и ординатуры Николая Максимюка. Николай Несторович, вот сейчас параллельно с приемной кампанией на специальности направления бакалавриата идет и прием в аспирантуру и ординатуру Новгородского университета. На какой стадии сейчас вот эта приемная кампания?
Мы прием документов проводили с 20 июня по 2 июля в аспирантуру. И со 2 июля начался прием документов в ординатуру, который будет длиться до 4 августа. В этом году очень большая особенность и очень большие изменения в плане поступления в ординатуру.
В аспирантуру уже приняты документы, в ординатуру они принимаются, но, насколько мы знаем, все-таки весной, когда проходила аккредитация Новгородского университета, именно направление аспирантуры и ординатуры, наверное, в несколько большей степени не прошли эту аккредитацию. Здесь что происходит? Мы не принимаем на те направления, которые не аккредитованы, или принимаем на все направления, на которые есть лицензии?
В аспирантуре аккредитована часть направлений, но в соответствии с действующей бессрочной лицензией мы принимаем на все те направления, на которые нам Министерством образования и науки выделены места, в том числе и бюджетные. Поэтому мы обязаны в соответствии с решением Министерства провести прием. Нам на этот год выделено Министерством 8 бюджетных мест, в том числе одно из мест по целевому направлению для оборонно-промышленного комплекса. И на сегодняшний день мы уже прием завершили, потому что 9 июля состоялся последний вступительный экзамен по специальности. И в этом году у нас на очное обучение было подано 11 заявлений на вот этих 8 мест и еще дополнительно 10 заявлений на заочное обучение. И на бюджетные места, на направления, в частности, физика и астрономия, и математика, и информатика, есть определенный конкурс и с хорошими результатами. Есть ребята, которые уже сдали кандидатские экзамены, имеют публикации, в том числе и в базах Scopus, Web of Science и ВАКовские публикации.
Я бы хотела все-таки до конца расставить точки над «и» с направлениями аспирантуры. Есть направления, которые не аккредитованы. Вы можете и будете подавать на повторную аккредитацию?
Сейчас этот вопрос решается в соответствии с действующим законодательством. В течение года после оглашения результатов предыдущей аккредитации мы обязаны заявиться на повторную аккредитацию. И эта процедура начнется весной следующего года.
И аспирантура по-прежнему рассматривается как высшая ступенька высшего образования, простите за тавтологию, или есть уже какие-то изменения?
Пока она рассматривается как последняя ступенька высшего образования, но в настоящее время в Российской Федерации на стадии обсуждения находится закон о науке Российской Федерации. Есть очень серьезное выступление президента Российской Академии Наук и ректора МГУ, которые ратуют за то, чтобы вернуть аспирантуру на круги своя, как это было раньше. Аспирант не должен сидеть за партой, это нонсенс. Аспиранту надо проводить научные исследования, эксперименты. Обсуждается вопрос о том, чтобы увеличить срок обучения в аспирантуре, даже до 6 лет по некоторым направлениям, так как процесс проведения каких-то специфических научных исследований требует дополнительного времени. Поэтому вопрос сейчас, можно сказать, немножечко открыт.
Хорошо, вы сказали о том, что ординатура, прием в ординатуру в этом году имеет некоторые особенности. Давайте разъясним, что это за особенности.
Особенности приема этого года в том, что Министерством здравоохранения Российской Федерации, в коей юрисдикции находится прием в ординатуру, увеличены сроки подачи документов на 10 рабочих дней. То есть мы теперь со 2 июля по 4 августа только принимаем документы. Дальше идет формирование списков и начинается в середине августа процедура тестирования, вступительного тестирования, которое проводится в единой системе тестовых заданий Минздрава России. Нужно заказать пароли, получить пароли и методом всплывающих окон в течение 60 минут 60 вопросов человек отвечает на эти вопросы. Минимальный порог 70 баллов. Если в прошлом году такое тестирование можно было пройти трижды, то в этом году только 2 раза. Учитываются результаты, полученные при проведении аккредитации врачами 2017 и 2018 года. Но при этом, опять же, если человек набрал недостаточное количество баллов и считает, что он может написать лучше, он вправе еще раз пройти это тестирование. Еще одной особенностью является то, что до 100 баллов уменьшено количество так называемых достижений. Допустим, красный диплом, наличие именных стипендий, наличие публикаций, стажа. В прошлом году доходило до такого нонсенса, когда один человек на дополнительных баллах набирал до 400 баллов.
И с блеском въезжал в ординатуру.
А при этом и очень многие с блеском въехали, написав на минимальное количество баллов то, что нужно по знаниям тесты, а по дополнительным баллам они набрали так, что они получили первее первых. Поэтому вот такие особенности ординатуры этого года. Ну и то, что зачисление в ординатуру должно произойти в последние дни августа.
А сколько человек мы принимаем в ординатуру и на сколько направлений? Тут тоже ничего не поменялось? Я имею в виду с числом направлений, ведь ординатура тоже проходила аккредитацию, одно из направлений не прошло, насколько я помню.
Мы принимаем, опять же, в соответствии с установленным министерством контрольными цифрами приема, это 65 мест, и впервые в этом году параллельно нам выделено такое же количество мест на обучение по договорам с юридическими и физическими лицами. 23 направления, как было лицензии, так они и остались, и на все осуществляется прием. Но при этом министерством повышена планка на договорную форму. Если в прошлом году это было 138 тысяч, то в этом году уже 153.
Это за
год обучения.
А в ординатуре обучаются 2 года, да?
2 года у нас срок обучения в ординатуре. Нужно еще сказать, что география поступающих крайне разнообразна. Это, как ни странно, Санкт-Петербург, Ленинградская область, это Псков, это Тверь. Вот уже сейчас подано 27 заявлений, 3 из них жители Санкт-Петербурга.
В Выпускникам летней школы русского языка при Новгородском университете вручили сертификаты. В этом году ее слушателями стали 20 студентов Стокгольмского университета из Швеции и студент университета Апалачи из США. Своими впечатлениями об учебе и жизни в России иностранные гости поделились с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой.
Русские преподаватели, диалоги, дискуссии только на русском и незнакомый город, где приходится ориентироваться и просить помощи у прохожих, тоже, естественно, на русском. 3 недели полного погружения в языковую среду, и иностранные студенты перестают воспринимать язык как чужой. Конечно, такие занятия подходят только тем, кто хотя бы немного понимает русскую речь и может строить простые предложения, рассказать о себе, спросить дорогу или сделать заказ в кафе. А чтобы учиться было комфортно, студентов распределяют в группы подходящей сложности, рассказала директор Центра русского языка и культуры Новгородского университета Марина Нилова.
Уровень знания, безусловно, потому что приезжают на 3-4 недели, и за это время можно только углубленно что-то изучить, если база уже есть, что-то совершенствовать, а изучать с нуля – это немного сложнее. Поэтому мы ориентируемся на тех, кто хочет совершенствовать язык. С коллегами-партнерами мы обговариваем начальный уровень студентов, а там, в университете, они осуществляют набор. В этом году к нам приехали студенты 2 уровней. Как мы говорим, первый курс и второй курс. У себя в университете они изучали одни студенты меньше русский язык, другие больше, поэтому мы их вот так разделили, сделали разные программы, чтобы они, эти программы соответствовали уровню студентов. Это, конечно, занятия по русскому языку в разных аспектах. Грамматика и письменная практика, лексика. У всех студентов всегда есть разговорная практика. Это дискуссии на какие-то темы. И обязательно есть экскурсии, которые рассказывают о Великом Новгороде. И, естественно, затрагивается история России, история взаимоотношений со Швецией. Это тоже всем интересно. А еще мы читаем русскую литературу по-русски и говорим об этом. Еще мы поем русские песни. На этих занятиях корректируется фонетика. И задача этого курса – позволить студентам как можно больше говорить и более свободно себя чувствовать в выражении своих мыслей. Погружение в языковую среду и в университете. Некоторые студенты живут в общежитии, некоторые в семье. Значит, там тоже своя языковая практика.
Что такое русский быт, теперь не понаслышке знает и Эрика Юханнессон из Швеции. На мой вопрос о новгородской семье, где ее гостеприимно приютили, девушка отвечает: «Все было очень вкусно». Очевидно, шведке запомнилась русская кухня.
Мы разговаривали про там русскую еду и культуру, и как Россия – это мультинациональная страна. Тем более я еще жила в русской семье, как они это все организовали. И тогда мне, конечно, пришлось познакомиться с русской ежедневной жизнью. Было очень интересно, пробовала очень много видов русской еды. У меня очень много хороших впечатлений, и тем более еда мне очень понравилась. Например, борщ, пельмени мне очень понравились.
Что касается занятий в аудиториях, то здесь шведской гости, как и многим другим студентам, по вкусу пришлась русская литература.
Мне очень понравилось, что нас познакомились с женскими писателями, потому что где я изучаю русский язык, там только мужские у нас были или мужчины. Так что было очень интересно, например, Тэффи, читали несколько рассказов. Тэффи мне очень понравилось, я даже купила себе несколько книг.
Марко, рэп. Мы читали Бунина, Тэффи, потом еще Виктор Пелевин и было очень интересно, я только о Бунине знал, и поэтому мне очень понравилось о новых писателях узнать. Я тоже был в Старой Руси, и там дом Достоевского видел.
Студента из Швеции не оставила равнодушным и русская музыка.
Я учусь, чтобы стать музыковедом, но я тоже русский язык изучаю, потому что мне очень нравится русская музыка, и я бы хотел делать исследование русской музыки. Мне надо знать русский язык. Мне очень нравится Рахманинов и Мусоргский, и еще Шостакович. Один из самых известных.
Ну, я хочу сказать, что Великий Новгород – это еще и Новгородская область, родина Рахманинова. Да. Об этом знаете?
Да, я сейчас об этом знаю, да. Я не знал, но сейчас я знаю.
А памятник ему видели?
Да, конечно, я тоже фотографировал.
А еще за время обучения гости успели посетить Москву и Санкт-Петербург. Некоторые даже умудрились побывать в северной столице и поболеть за своих на одном из матчей чемпионата мира по футболу с участием шведской сборной. Кстати, в поездках даже по Новгороду студенты из Швеции практиковались в русском языке. Еще и на остановках, как отметили иностранные пассажиры, новгородцы отнеслись к ним дружелюбно и охотно объясняли, как куда добраться.
Я решил, чтобы я не использовал Google и только спросил людей, и поэтому я очень много говорил и спросил, куда и как найти различные вещи.
Очень вежливые всегда помогают, потому что в Москве я считаю, что люди там, они всегда помогают. Много стрессом и не так охотно помогают. Например, мне были очень много проблем с автобусами, потому что очень трудно найти расписание и все остановки без названия. Конечно, пришлось иногда там что-то спрашивать, и они это очень вежливо и охотно делали. Это мне очень понравилось. Такой спокойный темп, я бы сказала.
Школа русского языка при Новгородском университете работает каждое лето. В разные годы ее слушателями были американские, шведские, норвежские студенты. Следующими на курсы ждут студентов из Японии, рассказала директор Центра русского языка и культуры Новгородского университета Марина Нилова.
Был запрос о летних курсах, летних или осенних. У нас такой опыт был. У нас из университета Киото были студенты в 2004 году. Долго не было японских студентов. Ну вот теперь, может быть, опять появятся. Мы готовы.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия четвертая. Вот мы ее можем назвать «Собственно русское». Продолжаем обсуждать свое в богатствах русского языка. Мы осмотрели наследство индоевропейское, общеславянское, древнерусское. И вот теперь подошли богатствам, про которые мы должны сказать, вот они, собственно, русские. То есть появившиеся в нашем языке после XIV века, когда он отделился от украинского белорусского, или они от нас отделились, да? Ну, и это уже немалый возраст, да? Это уже VIII век, то есть больше 700 лет. И понятно, что язык за это время не был неизменным, но нам важно убедиться в принадлежности к собственно русскому языку, что это собственно русское. Ну, казалось бы, тут все просто. Если это не чужое, то наше, да? А если уж наше, то есть это не индоевропейское, не древнерусское, не общеславянское, то наше. Но на самом деле все не так просто. Именно здесь остро встает вопрос, вот свое или чужое. Конечно, есть, безусловно, собственно русские слова, в отличие от древнерусского. Ну, приведу их несколько. Например, крестьянин. Этимология его такая. Это христиане. Так ведь? Хотя очень странно, у нас и дворяне были христианами, да? Ну, восходит все это к латинскому слову «христос», «христианус», то есть относящийся к Христу. Но только русские люди внесли в это слово... Ну, во-первых, переголосовали его немножко. У нас получилось два слова. Вот у нас есть христиане, у нас есть крестьяне. Крестьяне, да? И вот эти крестьяне означают вот люди аграрного труда. Даже в украинском они называются селяне. Что понятно, живут в селе, сельским хозяйством занимаются. В польском это рольники. Ну, в общем, это собственно русское слово. Уникальное, свое, хотя есть в нем капелька чужого. Капелька Христа и его латинского звучания. Ну, а уж собственно русскими являются слова «крестьянка», «крестьянский», «крестьянство». Тут уже никаких вопросов. Второе русское, собственно русское слово – это «вор». Ну, его по-разному определяют, но все-таки кажется, что оно соотносится с глаголом «врать». То есть это то, что связано с нечестностью, да, и воровать – это уже русский глагол, и собирательное «варьё» – это тоже русское. Ну, мы все время любим говорить о названиях животных, да, начиная с индоевропейского языка. И вот есть, собственно, русское слово – это «лошадь». Зачем опять нам нужна лошадь, совершенно непонятно, потому что есть общеславянская «конь», по-украински «кинь». Значит, всех устраивает этот конь. Нет, нам понадобилась еще лошадь. Откуда это вообще? Ну, такие есть рассуждения, что это тюркское слово. Например, чуваш лошадь называется Алаша. Значит, ну, татары у всех вообще Алаша. Но вот это пренебрежение первым «а» – это довольно характерно для русского языка. Например, слово «лафа» из древнегреческого «алафа», что означает «султанское содержание послов». Ну, то есть султан содержит вот «лафа», да? Или «лачуга». «Лачуга» – она из древнерусского «алачуга». Вот в древнерусском было «алачуга» или «олачуга», да? Это палата, хижина, взятая из тюркского «алачуг». Вот. А у нас лачуга. То есть понятно, что мы имеем такую особенность пренебрегать вот этим первым «а». Вообще в русском языке нет ни одного слова, которое начинается на «а», собственно, в русском. Да, такова закономерность. Поэтому его просто отбрасывали. Ну, возможно, так. А может быть, как-то... Ну, в общем, других особенных версий нет. Итак, лошадь. Наша любимая лошадь, собственно, русская. Лягушка, которая у всех называется жаба. У нас тоже есть жаба. Жаба – лягуха. Чтобы стать лягушкой, она была лягуха, а лягуха от слова ляжка, ляга, да? Так же, как скакуха, плесуха ее еще иначе называют, тоже. Утка – это, собственно, русское слово. Даже в украинском, тут сразу мы сравниваем с украинским, потому что тут и есть вот это разделение, да? В украинских я тоже знаю это слово качка, качка. Также и в польском, кстати, качка, да. А в древнерусском была уты, утицы. Утица, вот как и белица, да, вот это очень характерный суффикс. Ну, а уже русское вот с суффиксом «к», мы очень любим этот суффикс, он у нас в невероятных количествах представлен и в названиях предметов, и существ, как мы видим. Слово «красный». Слово «красный» в славянских языках обозначает просто «хороший», как «добрый». Поэтому «прекрасная жизнь» по-чешски – это «красный живот». Ну, у нас немножко другие медицинские какие-то ассоциации. У нас, кстати, тоже есть Красная площадь, она не по цвету. И Красная девица – это тоже не цвет. Значит, это все не русские значения, а древнерусские. А вот русское значение – это цвет, да? У других он называется червоный или рудый. А служебные слова, собственно, русские появляются. Например, слово «очень». Там в украинском «дужо», «дуже», в древнерусском было «вельми». А русское слово, оно появляется в 17 веке. Во всяком случае, его фиксируют в 17 веке. Довольно позднее вообще слово. Сначала написалось «очунь», еще державина «очунь», а потом как-то вот это «у» редуцировалось, стало «очень». Считают, что это связано с глаголом «очутиться», как бы вот так «очунно», да? А другие связывают с «око», как «очевидно». Но, во всяком случае, никто не протестует против того, что это... Именно русское слово. Хорошо известны грамматические признаки русских слов. Уже писали русскую грамматику, и по этим признакам мы их как бы относим к русским. Ну, например, в названиях лиц это чик, щик, льщик, да, например, там каменщик, ныряльщик. Дальше вот эти на «ка», суффикс «ка», «лка», «овка», вот они все типа «белка». Мы говорили, да, зажигалка, раздевалка, листовка – это все наши русские слова, да? Глаголы, у которых есть и приставка, и «ся», мы говорим «постис». Вот это исключительно русское. Ну, всякое «разбежаться», «дозвониться» или вот совершенно новое «отзвониться». Наречие по-дружески, по-мальчишески тоже нет ни в одном славянском языке, и в древнерусском не было. Это все вот появилось уже совершенно в русских, да? Но в чем же состоят сложности отнесения? Казалось бы, вот есть приметы. Тем не менее, лингвисты очень спорят. Иногда бывает так. В одном словаре написано, что это русское, в другом написано, что это итальянское. Как? Почему? Во-первых, потому, что существуют слова-гибриды, или их еще называют миксты. У них одна часть своя, а другая чужая. Чьими их считать? Ну вот, например, чужой корень, а свой суффикс. Ну вот я люблю очень этот глагол «ксерить». Смешно звучит. Ну что, ксерокс, а мы ксерим, да. Например, такие, ну вот этот суффикс «ка», про который я все время говорю. Смотрите, у нас «сарделька», «колготка». «Сарделька» – это французское слово. «Колготки» – это чешское слово. «СМС-ка» – это вообще вот такая аббревиатура. Стоит добавиться «ка», как это слово становится русским. Но русским ли? Все бьются над этими вопросами. Другой совершенно случай, когда корень свой, а суффикс чужой. Не суффикс, а вот другая служебная часть. Например, домофон. Дом, понятно, фон не наш. Да? Ультразвук. Звук наш, ультра не наша. Супер игра. Игра наша, супер не наша. Гала-представление. Представление наше, гала нет. Или, например, читабельность. Корень наш. Но вот эта абельность совершенно не наша. Но эти слова возникли, как говорят лингвисты, на русской почве. Их нет в других языках, значит, они наши. Но думают и думают над этим. Сходство таких слов с русским продвигает их в свои, да? Ну вот как писал один лингвист, что слово «тесёмка» вообще имеет тюркский корень. Но оно воспринимается в ряду «верёвка», «бечёвка» и кажется своим. Ученые подчеркивают, что здесь решение надо принимать с большой осторожностью, допуская альтернативы. Ну, и пишут, что и такие проблемы есть и в других языках, что вот часть наша, часть не наша. Вот эта гибридность очень характерна. Даже предлагают их считать промежуточными между своим и чужим. Но это как-то странно все-таки. Второй круг трудных слов, для которых вот сложен этот вопрос об отношении к своим и чужим, это слова, которые называют кальки. Вот этот термин – это слова из русского языкового материала, но рожденные не из смысловых потребностей, которые в нашей жизни, а в результате поморфемного перевода. Но вот оно совершенно как русское, а все-таки не русское. То есть лингвисты учитывают еще его историю, как оно сделано. Ну вот смотрите, небоскреб, небо наше. Скреб, понятно, скребет. Так высоко, что как бы подскребывает, да. Но известно, что у нас таких сооружений не было. А рассказывать об этом надо, как об американских явлениях. И пришлось соорудить русское слово по образу и подобию английского skyscraper. То есть вот небо и скрести, небо скреб. Наше оно или не наше? Калька. Значит, кальки обычно среди терминов. Вот, например, insectum. Это латынь, да, insectum. Насекомое. In – это на, sect – это сечь, и oe – это Насекомое. Например, представление – это калька немецкого, боюсь, Vorstellung. Естествоиспытатель – это тоже калька немецкого Naturforscher. Даже выглядеть, простое слово русское – это калька немецкого слова Aussehen. Не знаешь этого – никогда не подумаешь. Ну, эти кальки, они касаются как бы их словообразования. Это слепки чужого слова. А можно перевести не целиком вот эти все его части, а только одну часть. Такие слова называются полукальки. Но когда появилось американское слово, ну, английское слово в Америке, television, то сначала его передавали как дальновидение, и это была калька, да? А потом почему-то эта калька не прижилась, и перешли к полукальке телевидение, то есть видение перевели, а теле оставили. Тем более, что это греческая частичка, которую мы знаем и в других местах, например, там телепортация. А бывают еще кальки смысловые. Вот, например, есть французское слово «клю», что означает «гвоздь». Ну, у нас есть гвоздь. Но у французского слова есть еще такой смысл. Главная приманка театрального сезона. У нас его не было у гвоздя. Но перенесли. И теперь появились такие выражения «гвоздь сезона», «гвоздь программы», «гвоздь там выставки». Пожалуйста. Или, например, у французского слова «канар», «утка», было значение «ложный слух». И у нашей ни в чем не повинной утки тоже, как бы ему навязано было это значение, появились очередная утка, газетная утка, тоже мы хорошо знаем. Наша утка как бы здесь ни при чем. Смысловой калькой стало в 90-е годы прошлого века слово «крутой». Что, у нас не было слова «крутой»? Конечно, было. Значит, мы знали, мог быть крутым берег, спуск или подъем, лестница, не знаю. И вдруг стали говорить «крутой мэн», но он крутой. Вот. Случилось это перенос с английского слова cool. Раунд у нас был сначала только в боксе, а потом стали говорить первый раунд переговоров, как в английском, да? Но очень много таких вещей, они свои, но они чужие. Круглый стол, горячая линия, горячая точка, промывание мозгов, отмывание денег. В общем, это все выражения, которые, можно сказать, обманчиво свои, но все же и не чужие. Чтобы ответить на вопрос, своим или чужим оказывается каждое конкретное слово, надо знать, как мы видим реальную историю его появления. Ну вот известно, что космонавт, слово космонавт, придумано, создано русскими фантастами и вошло в широкое употребление одновременно с полетом вот первого нашего космонавта в 1961 году. Американцы своих космонавтов называют астронавтами. И то, и другое слово, и наше, американское, сделанное из греческого материала. Ну и общая часть у них «нафт». «Нафт» – это значит «плаватель». Вспомним вот этих мифологических аргонавтов. Но для первой части наши фантасты взяли морфему «косм», Американцы взяли латинский, кстати, корень «астр». Это звезды. Получается, что у нас это русское слово, а у них американское, хотя нет американского языка, а слова-то есть американские. Нашим словом оказывается ракетодром. Мы сами сделали слово ракетодром, а велодром заимствовали, потому что у нас не так хорошо с велосипедным движением. Но удивительная история слова «дирижер». «Дирижер» – это русское изобретение, хотя оно очень как-то прикидывается чужим. Оно сделано из французского слова «дириже» – «управлять», и вот такого, можно сказать, интернациональный суффикс лица «ор». Но интересно, что у самих французов такой вот человек называется «кондуктор». Я посмотрела, думаю, кондуктор, наверное, как-то и кондуктор, кондуктор. Но это же странно все-таки не отличать дирижера от кондуктора. Вот. Поэтому оно прикидывается чужим, а на самом деле наше родное слово. А вот режиссер заимствован. Вот поди разберись, да? Ну, аналогично наши русские слова. Это адвокатура, докторантура, аппаратура, рецептура, редактура. Их нигде нет. Это мы их сами. Но из чужого материала. Но сделали-то мы сами. Ну, а русские усечения от заимствованного слова – дембель. Русское же слово – глюк, комбез, вот комбинезон, да? А молодежная речь – вот это прога, программа или деза, дезинформация. Это что? Это русские слова, сделанные из чужого, но наш. Ну, таким образом, противопоставление свое и чужое, которое мы вынесли в название нашего лингвистического сериала, оказывается не таким простым, когда мы вплотную подошли к собственной русской лексике. При этом важно среди проблемных слов не потерять свое, свидетельствующее о креативных способностях языка и его возможностях усваивать чужое. И в то же время нельзя поступить против справедливости, объявив чужое своим. Тем более, как я сказала еще в первой серии, ощущение свое-чужое очень остро для русских людей. Это самая болезненная проблема в понимании путей развития языка. Для какой-то части носителей русского языка произношение и написание чужих слов представляет сложность. Например, они при этом слова искажают, чтобы их приблизить как бы к нашему произношению. Так появляются, ну, кроме вот этого давнего спинжака, да, появились новые такие слова, их называют иногда народная этимология. Да? Например, вместо экстрасенс люди говорят электросенс. Вместо полис говорят полюс. Потому что полюс уже есть, понятное слово, оно уже свое. Вместо ксерокопия говорят скорокопия. Ну, действительно, это скоро, да? А вместо попкорн говорят попкорм. Ну, действительно, сидят, кормятся, популярно. Кстати, некоторые такие искажения закреплены и в истории русского языка. Например, слово «прохвост» – это по-немецки «профос». Что за «профос»? А «прохвост» как-то понятно, да? Ну и безмен – это вообще в тюркских языках везне. Что это? А безмен – понятней. Так что русскоязыковое сознание таково, что слово должно быть связано с другими. У нас очень высокий уровень мотивированности это отличают. То есть одни слова объясняют другие. И если мы находим слово, которое ни с чем не связано, то это для нас языковая травма просто. С другой стороны, часто непонятное слово человек готов признать за чужое. Лингвисты проводили эксперименты и выяснили, что, например, русские люди считают такие слова «лекало», «вальяжный», «верба», «байдарка», «вертолет», «ветчина», «дзот» считают нерусскими. Кстати, насчет «дзота» я бы и сама затруднилась, честно признаюсь. Но посмотрела в словаре, почему мы говорим «дзот», потому что всегда какой-то немецкий «дзот». Я посмотрела в словаре, и оказалось, что это просто аббревиатура. Древо земляная огневая точка. Вот что такое дзот. Ну, аналогично я приняла за иностранное, например, слово метизы, когда увидела на вывеске. Пришла домой, ринулась в словаре иностранных слов, а потом выяснилось, что это металлические изделия, простое русское слово. Но еще одно обстоятельство. Русским людям всегда кажется, что именно сейчас огромный наплыв чужих иноязычных слов. Но стоит почитать русскую литературу, чтобы убедиться, что так было всегда. Вот Бабарыкин, это середина 19 века. В романе «Китай-город» его герой один говорит: «У вас есть инициатива». А второй герой говорит: «Без ученых слов, голубчик». А первый говорит: «По-русски почин, если вам угодно». Мы сейчас слово «инициатива» нас нисколько не смущает. Даже знаем выражение «инициатива доказуема». Но другие чужие слова исчезли, не помешав русскому языку. Вот у Гоголя в «Мертвых душах» есть прекрасное место, где выходит дама, с которой случилось небольшое инкомодите. Что это такое? Ну, это просто неудобство. Такая неудобная ситуация, неловкость. Инкомодите. Нет, ушло. Мы так видим, что отличить свое от чужого не так просто. А сделать это можно с помощью словарей и лингвистических работ, на которые я опираюсь, готовясь к нашим серии. Еще раз хочу подчеркнуть, вот зачем нужны лингвисты, чтобы объяснить, выяснить, где свое, где чужое, откуда, почему оно появилось и как относиться к нему.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 17 июля, за режиссерским пультом был Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго и до встречи на Радио Славия.